Сегодня у нас в гостях отец Александр Рябков, клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах.
Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Вот хотел спросить вас, отец Александр, как бы начиная с нашего, по нашему дайджесту, книга отца Михаила Брабермана «Всеночное бдение» была презентована на этой неделе в Александро-Невской лавре. Может быть, пару слов, как раз уж так зашла речь, я всегда интересуюсь этим. Вот у нас же считается как бы евхаристическое богословие, литургия, причастие, вот все это понятно, в этом смысл как бы церкви. А зачем нужно вообще всеночное бдение?
Разумеется, это, ну, мы видим, что бдение состоит из вечерней и утренней, так или иначе эти богослужения привязанные самими своими названиями к времени суток, говорят нам о том, что богослужение церкви освещает время. Это в первую очередь освещает день, освещает сутки. У нас есть суточное богослужение, есть недельное, седмичное и годовое. То есть освещается день, вся седмица и весь год. Это первое. Потом само бдение, оно, разумеется, есть этап, ступень приготовления человека к празднику или к дню воскресному, который тоже есть днем праздничным, днем, который является, ну, такой, если можно так выразиться, мини-пасхой. Приготовление, время приготовления, усилия по приготовлению к вступлению в праздник какой-то, это всегда имеет даже не отражение, а наоборот, некое подтверждение еще в Ветхом Завете. Все события Ветхого Завета, они требовали поста, требовали молитвы, требовали приготовления себя для встречи с Богом, получения или скрижалей, или получения откровения. Всегда в праздник мы получаем некое откровение, получаем некую божественную истину, которая заключается в том или ином праздновании. Да даже любая неделя, воскресенье, а тем более вот недели приготовительной к Великому посту, недели Великого поста, которые у нас грядут, они все несут в себе глубокую смысловую нагрузку. И мы вступаем в них не как бы не с бухты-барахты, не сломя голову, а именно через вступление постепенное в этот праздник. Смысл нарастает, некий такой идет нарратив, да, то есть здесь что важно, потому что даже сама литургия, если обратиться к известной книге отца Александра Шмемана «Таинство царства», она сама является, вот литургией, восхождением, то есть это не просто какая-то статичная, статичный набор последовательных молитв, а это восхождение, кульминация которого, в общем-то, даже и освящение, снисхождение Святого Духа и причащение. Но это восхождение. Так вот, получается, всеночное бдение – это вот именно первый этап и восхождение, и приготовление, и приближение человека, приближение общины к тому кульминационному моменту, которым является литургия. Это важно, конечно, но и освящение времени, потому что молитва, мы знаем, что традиция молитвы на Востоке, которая отразилась и в христианстве, и в других религиях, и в иудаизме, и в исламе, она именно тоже освящает день, освящает время. Поэтому, конечно, не всегда у нас в нашей городской жизни в полной мере отражается эта идея освящения дня, потому что все-таки службы сведены бывают или к утреннему времени, или к вечернему, и даже сделаны так, чтобы люди, или вот особенно ранние литургии, для чего они введены, да, чтобы люди могли прийти причаститься и могли пойти на свои служебные какие-то рабочие, трудовые, значит, функции выполнять. Что касается книги, это вторая книга отца Михаила, книга была у него «Литургии», вот эту книгу я пока не видел, но я так понимаю, я уже видел фотографии с презентации, я слышал, значит, мнение очевидцев. У нас есть книги о всеночном бдении. Ну, разумеется, история богослужения есть великолепнейший толковый типикон Скобалановича, известная книга.
Довольно старая.
Довольно старая, она не потеряла ни актуальности, мне кажется, ни интереса. Книга все равно интересна.
И тоже она, наверное, для, все-таки для специалистов, она довольно сложная.
Вот, я хотел к этому, да, подойти. Но все равно такие книги тоже нужны, потому что нельзя да, только лишь в игровой манере что-то все подавать. Есть великолепная, и она издана сегодня, есть такой труд Николая Дмитриевича Успенского «Всеночное бдение», тоже она уже нам доступна всем. Есть книги зарубежных авторов, Роберт Тафт, «Византийское богослужение» или «Византийский церковный чин», но тоже касается «Всеночного бдения». Но правильно вы заметили, что нам необходимо иметь книги, которые бы в какой-то мере подавали информацию не только для специалистов, не только для людей, которые, которых интересует история богослужения, интересует филология текстов, то есть текстология интересует, интересует какие-то исторические моменты, но мы должны это принять живо, чтобы это касалось нашей жизни сейчас, сегодняшней. И не только специалистов, и не только, чтобы это касалось там взрослых людей, но в том числе и детей, чтобы это и ребенку было понятно. Сейчас для нас перед нами стоит задача донести, и перед, традиция была прервана. Традиция религиозности, особенно семейной религиозности, была прервана. И поэтому очень важно эту традицию сегодня по-новому, свежо, подать не только людям, которые могут себя заставить принять традицию, то есть человек взрослый, но и ребенку, которого заставить невозможно, а любое заставляние, выражаясь таким корявым, может быть, языком, оно придет только как раз к отторжению. Поэтому здесь вот очень важно, чтобы это было в манере подано, но не в смысле игровой какой-то, да, хотя это тоже нельзя отбрасывать, но в доступной, понятной, интерактивной. По всей видимости, насколько я понимаю, исходя из презентации, а новости о презентации были, фотографии с презентации, это именно подача интерактивная в этой книге. Поэтому, слава Богу.
Ну что ж, порекомендуем тогда нашим слушателям, если они интересуются этими вопросами, то найти эту книгу и прочитать ее, да?
Да, приобрести.
Приобрести. Так, следующий вопрос у нас. Вот вопросы, связанные, может быть, они... Как-то все вместе, они связаны с нашей неделей о страшном суде, да?
Да.
Связаны вот представители Сыктывкарской епархии оказывают психологическую помощь. Там же страшная трагедия произошла на шахте Северной.
Гибель шахтеров.
Да, да, да. И потом благотворительность в России, конференция, которая состоялась в Москве.
Угу. Сегодня неделя о страшном суде. Во-первых, она и вот эти новости о том, что церковь, во-первых, продолжает и даже еще больше усиливает свое служение социальное и настаивает на том, чтобы к социальному служению подключались и миряне, а не только духовенство. Это очень важно, потому что сегодняшняя неделя о страшном суде, сегодняшнее евангельское чтение, сегодняшнее вот, приготовительное воскресенье, оно нам напоминает о том, что Господь судит нас не потому, что мы были приличными людьми, что нас в каком-то обществе принимали, или за то, что нас кто-то уважал за какие-то наши внешние, земные качества, а за то, насколько наша душа была человеческой. То есть человек судится на том основании, насколько он был человечен как таковой, а не те какие-то регалии, медали, звания или какие-то, какой-то почет, который он сумел стяжать. Потому что всегда надо вести внутренний диалог с самим собой, а не обманывать себя какими-то земными достижениями. Что, и вот мы вступаем в пост, и опять же, и сам пост мы можем иногда воспринимать как некий религиозный долг, который мы должны выполнить перед Богом, и этим мы каким-то вот этим долгом религиозным, выполняя его, замещаем свою, может быть, нехристианскую жизнь, лицемерную, страстную, и как бы себе говорим, ну все, взятки гладкие, с меня никаких больше ко мне претензий нет, я попостился. А на самом деле Великий пост – это орудие, это инструмент. Для чего? Потому что вот если мы читаем в этом, в одном из последних зачал Евангелия от Матфея, что человек должен быть сострадателен. Отсутствие сострадания как раз во многом зависит от эгоизма. А эгоизм как раз зависит от страстности, от того, что натура бывает часто распоясана, расхристана, когда желание множится, превалирует, когда человек ставит во главу угла исполнение своих желаний или ставит во главу угла какие-то земные достижения, успехи, как смысл, центр своей жизни. Этим и оправдывает свою жизнь. И, по сути дела, когда же в Великом посту мы начинаем от чего-то отказываться, когда мы меняем ритм своей жизни, когда пересматриваем свои приоритеты, а ведь очень важно не просто поститься, чего-то не кушать, а важно пересмотреть приоритеты, насколько мы земные стали и насколько мы перестали быть небесными. Это очень важно. Когда же человек начинает эту работу над собой не только телесным постом, но и духовным постом, когда он переоценивает себя, свои усилия, свои цели, свои направления, вектор своей жизни, тогда он и разворачивается к человеку, к ближнему своему. Ведь вот это очень интересно. Мы ведь, когда слышим заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И так вот здесь очень важный момент. То есть сначала надо научиться любить самого себя. И здесь мы тоже, уже нас подстерегает ошибка. Если говорить человеку, сказать просто так, ты научись любить себя, он говорит, так хорошо, хорошо, я научусь, я, в принципе, я так умею. Потому что он сразу думает о том, когда ему говорят любить себя, он любит свои страсти, свои привычки, свою гордыню, свое тщеславие, свое я, свою самость, самолюбие. Не более того. И вот человек должен в Великом посту отделить от себя как коросту, как шелуху, как какую-то корку, вот все это с души снять. Самолюбие, тщеславие, превозношение, гордыню, самомнение, корыстолюбие. То есть вот это что снимается в Великом посту. Тогда человек раскрывается, вот эта нежная его сердцевина, она ведь на самом деле может быть очень уже маленькая, эта сердцевинка. То есть это короста, это скорлупа, этот панцирь из всех этих наслоений, он может быть очень уже толстый, и он уже может ту сердцевину мягкую, вот эту духовную, душевную сердцевину уже, в общем-то, даже задавить. Ее может даже уже и не быть. И если бы не было великого поста, вот таких вот подвигов, которые, к сожалению, опять же надо констатировать, мы очень часто понимаем формально, а это именно время, когда мы снимаем себе этот панцирь, раскалываем себя как орех, снимаем себя эту коросту, и вот тогда мы начинаем любить самого себя настоящего, подлинного, того задавленного вот всем этим мирским, подлинного человека. У нас же, дорогие, с вами какая проблема, что мы действительно не понимаем, не понимаем себя, не понимаем своего счастья, не понимаем своей радости. И, во-первых, не понимаем этих слов не понимаем у апостола Павла, всегда радуйтесь. Не понимаем мы, также или не принимаем, вот сейчас перед неделями Великого Поста, вот эти все дни будничные были посвящены чтениям соборных посланий. И вот они все направлены на нравственность. Там очень мало богословия, мало догматики. Там вот именно нравственные постулаты жизни, и с ними всегда апостолы, и Петр, и Иоанн, и Иаков связывали именно счастье. И это слово неполное, неполноценное. Но я почему сейчас его использую вместо слова «радость»? Потому что это очень непонятное слово сейчас. Поэтому заменяю слово «христианская новозаветная радость» на слово «счастье». Так вот, апостолы и Петр, и Иоанн, и Иаков в своих соборных посланиях как раз нравственную жизнь связывали с счастьем, с раскрытием своей личности. Так вот, возлюбить себя – это возлюбить свою личность, которая должна раскрыться в любви к Богу, в самопожертвовании, в любви к ближнему. И никак ни в чем другом не раскрывается человек, как и в любви к ближнему. Так вот, когда человек начинает любить себя подлинного, тогда он приобретает силы любить и ближнего. Очень часто мы стараемся любить ближнего, но это получается очень вымучено. Очень вымучено. Почему вымучено? Потому что мы не любим себя. Не умеем любить себя. Не умеем любить то духовное счастье, которое нам Богом дано в Его воплощении, в Его воскресении. Поэтому, когда мы начинаем любить себя подлинного и понимаем, что реализация, не то слово, конечно, раскрытие всего подлинного, что в нас, оно несет свет. Свет, который освещает все стороны нашей жизни.
Но как к этому идти? Вот вы, да, все так, а вот как к этому идти?
Конечно, пост – это инструмент, я уже сказал. Надо им пользоваться. Вот это же известная максима атеистическая. Человек есть то, что он ест. И мы можем, в принципе, это тоже взять себе на вооружение. И понять, в какой-то мере даже с этой насмешкой согласиться. Да, на нас это влияет. И вот как бы мы же тоже не призываем сегодня, говоря о духовном посте, взять и нивелировать телесную сторону. Очень важно поменять ритм своей жизни. И ведь нам задача какая? Выйти из поста великого не с нагуленным аппетитом для разговления в Пасху, а с желанием жить в воздержании, понимая того, что само это воздержание страстей и телесных своих желаний, не только связанных с едой, даже не только с едой связано, а с приобретением чего-то, с присвоением чего-то, с порабощением кого-то. Это тоже страсти, которые тоже надо в посту. Ведь там даже в самом начале поста много раз будет говориться и в посланиях апостольских. И у Иоанна Златоуста мы тоже можем услышать, что главное не ешь брата своего. То есть нам ведь важно не только мясо не есть, нам важно еще не подвергать насилию своего ближнего, даже самого близкого человека в первую очередь. Как к этому идти? Так вот, пост. Так вот, мы должны задуматься, где же мой подлинный человек? За всеми этими вещами, о которых мы сегодня говорим, подчинение себе ближнего, попытка всегда сказать последнее слово, чтобы оно осталось за тобой. Вот это ярмарка тщеславия, на которой мы постоянно толчемся. Вот от всего это надо освободиться, ведь это мука мученическая в этом пребывать. И человек никогда над собой ничего не сделает, пока он не поймет, что он уже в аду. Люди привыкли к аду. И вот эта ярмарка тщеславия со всеми этими перипетиями, постоянное желание, чтобы за мной было последнее слово, постоянная гордыня, постоянное желание отомстить или кого-то себе подчинить. Это же титанический труд. Это труд сизифов буквально. Это нести на своих плечах буквально надо небо. Это с этим сравнимо. И вот пока человек не пожелает от всего этого освободиться, ведь нам кажется, что какие-то там юродивые, блаженные, какие-то там, значит, святые. Это люди, которые над собой сделали усилия. Да, усилия-то, конечно. Но в первую очередь это усилие было основано на том, что они себя подлинно узнали, полюбили и захотели жить подлинно. Свято жить – это не значит мучить себя. Жить свято – это значит, наконец-то, зажить настоящей жизнью. Вот пока… И вот можно из года в год вступать в пост и не понимать, для чего он происходит, этот пост. Да, есть такое выражение – «танцевать от печки». И нам надо, иногда бывает, чтобы начался пост, была какая-то точка отчета, чтобы мы вернулись к себе подлинному. Сегодня уже у меня был разговор тоже с прихожанами о Великом посту, и вот я вспомнил, я хочу немножко перевести такие, может быть, превыспренные ноты, небольшой юмор. У психолога Франкла, Виктора Франкла, да, у него есть такая притча. Ну, напомню, что, во-первых, сам Франкл был по национальности еврей, у него вторая супруга после смерти первой супруги в концлагере, она у него скончалась, была католичка, сам он остался иудеем. У него было такое, в книге в одной есть у него такая притча. Два иудея поспорили. Значит, один говорит, что твоя кошка съела у меня 5 фунтов масла. И вот они пришли к раввину, раввин говорит, принесите весы, значит, принесите кошку, взвесили кошку. Раввин говорит, ровно 5 фунтов. У нас есть ровно 5 фунтов масла. Ну, где же кошка? Так вот, суть в чем, в каком-то деле, в каком-то мере вот, поста. Надо из себя вытопить все это масло, чтобы наконец-то найти подлинного человека. Найти человека надо. Это шутка, это юмор. Но он приводит ее для того, чтобы он спорит с неверующими психологами, психиатрами, философами, которые говорят, что никакого человека на самом деле нет. Есть животные. Есть просто то, что он ест. Больше ничего. Так вот мы никому-то, ни миру, даже не самому себе что-то доказываем в Великом посту, что мне я есть, я человек, я не 5 фунтов масла. Не доказываем мы ничего. Мы просто наконец-то хотим начать или попробовать хоть немножко прикоснуться к жизни, где живет не 5 фунтов масла, а живет душа моя, освобожденная от этого масла, и которая перестала быть замасленной. Вот здесь вопрос, мы к чему приходим. Интересно, есть у Заболоцкого стихи, да? «Не позволяет душе лениться». Тоже ведь, в принципе, как-то странно. Что это такое? Нам понятно, ходить на работу с утра до вечера. А что такое душе лениться? Как это душе лениться? Так вот, оказывается, что у души должен постоянно быть труд. И опять же вернемся к тому, что у души нашей постоянно нескончаемый сизифов труд есть. Борьба за свое «я», за свое последнее слово, за свою славу, за свой почет, чтобы меня кто-то не перещеголял, кто-то меня на кривой не объехал, кто-то меня на повороте не обскакал, чтобы мой почет или мое уважение где-то не перехватил. Я не говорю о материальных вещах принципиально. Потому что очень много людей переживают, чтобы кто-то кого-то не подсидел, где-то, что обо мне подумали, что сказали. Это огромная титаническая душевная работа, но вхолостую. Двигатель души работает, но мы никуда не едем. Душа работает, душа надрывается. Но надрывается, как по слову богослужебному, она делает работу вражию. Вот что такое работа вражия. Когда душа работает... Но занимается она не духовной работой, а вот такой работой вражей, работает на врага. Спорит, мстит, готовит какие-то отомщения, думает, как кому ответить, где кого-то, значит, перегнать. Думает, как это соперничество больше и лучше воплотить, соревнуется постоянно с кем-то. Ну вот и пост это и есть время, когда наконец-то можно... войти в этот пост, этот ритм, прекратить этого холостого хода души и душу направить на созидание самого себя, на то, чтобы посвятить свою душу самому себе. А выйти из поста надо с желанием эту работу не прекращать. И в этом, разумеется, конечно, как вот мы уже начинали, общение с ближним, раскрытие себя ближнему играет немаловажную роль.
У нас сегодня в гостях отец Александр Рябков из храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского. Я так заслушался, подумал, что как вы правы, как неправильно я живу. И что надо, конечно, все это прекращать.
Неправильно тоже где-то в чем-то. Все мы так, но... Вот вернемся снова к тому, что кратко, постулат самый важный. Нам надо полюбить себя подлинного. Наконец-то надо себя уважать. И как говорил Чехов, перефразируем сейчас его слова, какое счастье уважать человека. Так вот, надо в себе это желание уважать и себя, и человека возгревать это желание. И когда мы увидим себя подлинного за коркой, за коростой, тогда даже нашего ближнего, какой бы он плохой бы ни был вчера, сегодня мы как рентгеном сквозь эту корку его, сняв с себя корку, мы увидим его подлинного. Вот сразу меняется наша жизнь. Снимая с себя коросту и панцирь страстности, мы начинаем видеть через панцирь этой страстности своего ближнего. Его подлинное ядро, подлинное я. Тогда восстанавливаются наши отношения.
И вот мы увидели и можем сказать себе, ну вот все, я...
Нет, это...
Все достиг, я теперь, нет, так сказать, нет, все нет, сделал.
Не-не-не-не-не.
И нет. Спокойно жить дальше.
Нет? Во-первых, конечно же, некий покой уже приходит. Но работа не прекращается, потому что здесь уже закончилась работа вражия, здесь началась работа на самого себя. Здесь человек уже не может остановиться. Понимаете, он же не может остановиться здесь. Тут как бы не на чем останавливаться. Это уже идет уже полет. Это уже идет полет, это уже идет парение. Поэтому как бы здесь остановки не будет. Здесь...
Да, но я к тому, что говорю, да. Что я парю, а вы все там где-то по-старому.
Это, конечно, это значит, человека уловили темные силы. Это называется прелесть, когда... Если человек видит, опять же возвращаемся, если человек сквозь коросту страстности видит другого человека, когда ему не мешает его внешняя оболочка своего ближнего видеть его подлинного, тогда все с ним нормально. Когда же он вдруг видит только свои подвиги и видит, опять же, грехи ближнего своего, то, конечно, он никуда не парит, он на самом деле валяется в грязи, ползает. Другое то, что он не видит этого, не понимает этого, но это проблема. Но рано или... Здесь уже мы входим в такие дебри, как, почему, что происходит, как прозреть. Ну, как прозреть? Во-первых, конечно же, всегда у нас была неделя о блудном сыне. То есть где-то всегда есть какая-то точка. У любой прелести, у любой фантазии, у любого тумана всегда есть точка, где он рассеивается. Конечно же, здесь на самом деле надо отдать должное в первую очередь Богу. Бог рассеивает этот туман. Или он позволяет нам упереться в этом лабиринте, в который мы зашли в какой-то угол головой, и тогда мы начинаем искать выход обратно. Или он позволяет дойти до какого-то дна, от которого мы отталкиваемся и всплываем. Или мы приходим к тому, что туман просто рассеивается, и мы видим, что никаких царских одежд на мне нет, а на мне просто грязное нищенское рубище. То есть всегда это заканчивается. И вопрос все в том, что когда мы вдруг встаем лицом к лицу со своей действительностью, мы можем впасть в такое отчаяние, что сказать себе, блудный сын сказал, о, я вернусь к отцу. А многие говорят, нет, ну тогда, ай, ладно, так и останусь здесь, у корыта свинячего. Бог-то все сделал, он раскрыл глаза человеку. Он показал ему, что он у свинячьего корыта, а уже за ним решение – встать и идти, обратно развернуться или остаться у корыта. Он знает, что он у корыта. То есть ему, может быть, казалось первоначально, что нет, он не у корыта, он испанский король. Ну, вот так вот.
Так, ну хорошо, это мы, так сказать, давайте... Возвращаемся к нашим
новостям.
Да. Нет, ну это очень важно, на самом деле. Тем более у нас последняя передачка перед постом.
Да.
И это тоже, конечно, может быть, даже важнее всех новостей, то, что вы сейчас сказали. Но, увы, передача-то у нас посвящена новостям. 3 марта день, который связан с русско-болгарскими отношениями, и в Москве почтили память русских воинов, погибших при битве под Плевной. Вот, может быть, несколько слов об этих событиях. Почему они так важны?
Да, они важны в наших отношениях чрезвычайно. Надо сразу, во-первых, сказать, что наши слушатели тоже, наверное, видели эту ложную информацию, которая пошла по всем... Я не смотрю телевизор, не знаю, но по каким-то новостным сайтам она прошла, что...
Значит, да, я тоже видел.
Да, что не было приглашения послано к российским представителям, а наоборот пригласили президента Турции на празднование освобождения от турецкого ига. Ну, это ложь. Надо сказать, чтобы все это знали. Потом, конечно, были опровержения. Многие, наверное, эти опровержения уже не слышали, не видели, потому что такой поток этой ложной информации был просто мощный. Все ведущие сайты информационные опубликовали эту просто ерунду. Вот. Когда болгары узнали, вот мои знакомые болгары, когда они даже предположить не могли, что в России могут в такое поверить. Это вот во-первых, что на празднование освобождения турецкого османского ига рядовые болгары могли бы просто безоговорочно проглотить такой просто плевок им в душу. Ну, разумеется, вот, короче, это ложь. Это первое. Что касается вот этого дня, я всегда отслеживаю реакцию вот, ну, в блогосфере, да, там, в социальных сетях, реакцию наших сограждан. Постоянная у нас такая необузданная жажда, чтобы нас благодарили. Вот настолько это не христианский подход, потому что если мы приносили или принесли какую-то жертву, то мы ее принесли не для того, чтобы нас благодарили. Это вот в первую очередь.
Тем более, это же не мы, как бы, а это наши предки.
Тем более, да. Тем более наши предки, это тоже надо понимать. Никогда, вот мне тоже не совсем понятно, вот кичение своими предками. Причем очень мало людей, кто требует благодарности, может точно сказать, что именно его предок участвовал каким-то образом в русско-турецкой войне 1878 года. Но при этом все требуют какой-то невероятной благодарности. Значит, что касается отношений болгар к России и благодарности. Благодарность у болгар, между прочим, есть. К сожалению, нас это не показывают. 3 марта 2016 года, то есть вот не так давно, по Болгарии, по Софии прошло мощное народное шествие, которое закончилось у храма, у собора святого Александра Невского, у памятника царю-освободителю Александру II. В этом шествии было множество российских флагов. Люди несли эти флаги в руках, на плечах. И митинг, который прошел в центре Софии, прошел под лозунгом и под таким выражением «Наша общая победа и наша общая дружба на века». И те политические силы, которые организовали этот митинг, на который были приглашены депутаты Российской Госдумы, они произнесли еще такой очень важный лозунг, что наше будущее с Россией. К сожалению, не знаю по какой причине, я не знаю, может быть, это и показывали по СМИ, но, по-моему, нет. Нигде в СМИ это не прошло. Это я знаю благодаря только социальным сетям, благодаря своим друзьям-болгарам, которые прислали мне видео я увидел, шествие в Софии, шествие в Плевне с российскими флагами, где мэр Плевны сказал и заявил, что тот, кто пытается отделить Россию от этой победы, конечно же, лжет на историю. Это официальное лицо заявило. Поэтому...
Никто и не пытается.
Ну, разумеется, конечно же, нельзя сказать, что общество болгарское однозначно. И традиции...
Внутри Болгарии.
Внутри Болгарии, да. И традиция какого-то противостояния или некой обиды, ну, не у всего общества, а у части общества есть. У этого есть исторические основания. У нас, к сожалению, очень плохо люди знают историю и постоянно поминают, что вот Болгария участвовала 2 раза в мировых войнах на стороне, значит, вражеских нам сил. Ну, во-первых, Вторая мировая война, то есть, или как у нас Отечественная, Болгария не вступала в эту войну против СССР, и болгарские солдаты не воевали против Советского Союза. Это надо тоже сказать. Советские войска, которые, в общем-то, вошли, нельзя сказать, что это вообще было правильно, но вошли на территорию Болгарии, вошли и в сторону советского солдата не произведено было ни одного выстрела. Сразу же болгарские войска плечом к плечу с советскими солдатами вступили в войну и изгоняли фашистов из Венгрии и из Югославии. Вместе крепили боевое братство. Вот этого у нас тоже очень мало кто знает. К сожалению, никто этого не знает. Что касается участия Болгарии в Первой мировой войне, у этого есть очень большая предыстория. 3 марта болгары празднуют не просто освобождение, потому что на самом деле надо сказать, что никакого освобождения 3 марта 1878 года не произошло. Потому что Сан-Стефанский мирный договор, вот что они празднуют. Основание Сан-Стефанской Болгарии, которая никогда так и не была реализована в своих границах. Никогда. И сегодня это не та Болгария, за которую...
От Черного до Эгейского моря.
От Черного до Эгейского моря, в первую очередь, но даже важно другое, что огромное количество болгар осталось под турецким игом в Одринской Фракии и в Македонии, Пиринской, Вардарской и Эгейской. Потом ввиду всяких перипетий исторических, они были просто изгнаны со своей родной земли, из Эгейской Македонии, по крайней мере, а в Вардарской Македонии они должны были отказаться от своего национального имени. Их назвали македонцами. И эта часть Болгарии была присвоена Сербии, королевству сербов, хорватов и словенцев. И практически в 1944 году только лишь официально болгар там назвали именно македонцами.
И то есть нынешние македонцы – это те же болгары?
Сегодня, на данный момент, конечно, до сих пор есть, разумеется, часть вот, населения Македонии, она продолжает себя считать болгарами, но и есть вот эта сконструированная идеологема, что это отдельная от болгар нация, славяно-македонцы. Хотя родоначальник ее, который вот славяно-македонцы, живший здесь в 12-м году еще, учившийся в университете в Санкт-Петербургском, два человека их было, сейчас по именам их не помню, их никто не поддержал ни в самой Македонии, ни в самой Болгарии, они вынуждены были здесь практически, даже один даже скончался здесь при Советском Союзе в 40-м году, я сейчас вот забыл его имя. То есть эти люди, они не в своей проповеди отдельной македонской нации, они не имели поддержки ни в Болгарии, в свободной Болгарии, ни в порабощенной Македонии, не имели поддержки в своей разработке отдельно македонской нации. Так вот, 3 марта Сан-Стефанская Болгария не воплотилась. Летом на Берлинском конгрессе все было отменено. К сожалению, есть данные о том, что заранее был секретный протокол, где Россия уже заранее согласилась, Российская империя, что получает Бессарабию и земли в Закавказье взамен того, что она отстаивает право болгар на независимость полную и на полное национальное единство, которое так и не воплотилось, к сожалению. Вот. Потом, когда был, в общем-то, поставлен князем, первым князем Болгарии Александр Батенберг, племянник императрицы Марии, надо сказать, что болгары были готовы взять себе царем даже известного славянофила Аксакова. Они даже, им, конечно, было бы намного приятнее иметь славянина своим царем. Ну вот, решили так. Но вот наш царский дом не устроил Александр Батенберг. С помощью своих агентов в Болгарии он был смещен. Но на тот момент он уже был для болгар герой. Мало того, что он участвовал в русско-турецкой войне, освобождал Болгарию. Он в 1885 году объединил княжество маленькое Болгария с другой частью Болгарии, так называемая Восточная Румелия, где сегодня город Пловдив, вот. Объединение Болгарии не полное совершил, но вот частичное. И за это объединение, опять же, наш императорский дом на него сильно обиделся. То есть за это, в общем-то, его и сняли. Но к этому моменту еще мало того, в этот момент Австро-Венгрия науськала сербов напасть на болгар. И они вторглись на территорию, армия сербская вторглась на территорию Болгарии, оккупировать хотела Болгарию. И вот Александр Батенберг сумел сплотить армию и дать отпор, и даже дошли практически до Белграда болгарские войска. Сумели отразить сербскую оккупацию. Мы тоже этого не знаем.
Абсолютно, первый раз слышу. Я слышал, что никогда православные с православными никогда не воевали.
Вот. К сожалению, вот такие моменты были. И я даже сталкивался с тем, что есть такие вот мнения, которые не основаны на истории, что якобы болгары напали на сербов, когда, значит, получили независимость. Во-первых, они не получили независимости. Княжество было вассальное, то есть княжество, созданное после русско-турецкой войны, оно было вассальное по отношению к Турции. Восточная Румелия получила маленькую автономию, а болгары Македонии и Фракии, Одринской Фракии, город Адрианополь по-болгарски Одрин, они получили место автономии, они получили страшный гнет, потому что турки мстили им за то, что они потеряли часть территории на Балканах. Ну, как бы, и проиграли в войне. А вот.
У нас звонок есть? Слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, отец Александр. Я Александр. А меня зовут Роман. Да. Я хочу сказать, что интересующимся военной историей битва при Сливице, конечно, известна. И ту сербскую разведчистую клюкву, которую у нас распространяется в стране, знающие оценивают достаточно критически. Меня интересует такой вопрос. Сознается ли в Болгарии, что Российская Федерация – это вообще-то правопреемница Советского Союза, который Болгарии объявлял войну, а не Российской империи?
Спасибо.
Участвовала в освобождении.
Русофилы в Болгарии разделены, можно сказать, на два лагеря. Это, во-первых, социалисты и социал-демократы, которые, ну, и не объединенные, может быть, в отдельную партию, которые, конечно же, считают Россию правопреемницей Советского Союза и вспоминают, как бы, с добром вот бывшие советские времена. Есть, разумеется, часть русофилов таких. Другая часть русофилов, они, конечно же, считают Россию правопреемницей России императорской, прошлой, царской. Это тоже отдельная часть русофилов в Болгарии. Что касается объявления войны, так вот скажу, что советские войска, снова повторюсь, вошли в Болгарию беспрепятственно. Хотя, конечно же, репрессии советские коснулись аристократии, духовенства Болгарии, это тоже надо признать. Но болгары, многие болгары больше помнят не то, что советские войска вошли на территорию Болгарии, а то, что английские и американские самолеты бомбили усиленно Софию, взлетая из Италии и нанося очень серьезные бомбардировки по столице.
Зачем?
Ну, потому что вот считалось, что вот она на стороне Германии. Бомбили очень усиленно. И при этом надо сказать, что ведь царь Борис очень себя мужественно вел. Во-первых, у него не было репрессий по отношению к евреям. Не было лагерей, он не выселял и не позволял устраивать холокост на своей территории. Немецкие войска были на территории, но в очень ограниченном количестве. Они охраняли железную дорогу, которая шла в Салоники, вот, не более того. Поэтому и ввиду того, что территория Болгарии только тогда, вот в это время, стала вот немного соответствовать Сан-Стефанской. Поэтому еще можно ли говорить, что это, как бы, эти войска были как раз на территории, эти охранные войска были на территории Болгарии. Поэтому есть разные мнения, в том числе в болгарском обществе, по отношению к России советской, к России императорской. Некоторые не отделяют никак ни императорскую Россию, ни советскую, считают, что это одно и то же большое зло. Есть такие люди. Есть люди, которые, наоборот, считают, что вот советский период, это действительно был период, когда была промышленность, были какие-то закупки, была, значит, взаимопомощь между странами народной демократии. Сейчас это вспоминается несколько по-другому, чем в конце 80-х и 90-х годах, это тоже надо признать. А есть очень серьезное национальное движение «Атака», которое все-таки связывает себя с православием, с традициями. И, несмотря на то, что Российская империя, может, не в полной мере дала болгарам освобождение и национальное единство, но все равно продолжают это традицию благодарности, почитания павших воинов. Ну, а почитание нашего императора Александра II, оно вообще как бы не связано ни с какими там политическими треволнениями, потому что дело все в том, что в любом храме, в течение всего этого времени, всех этих значит, годов, десятилетий, столетий, во всех храмах городских, сельских, всегда на Великом Входе поминается имя царя-освободителя.
И даже в советские времена?
Это традиция, включенная в богослужебный устав. А в советские времена там не снесено было ни одного памятника царю-освободителю. У нас Александру II стоял памятник раньше чуть ли не в каждой волости. Он же освободитель был, тоже для нас освободитель. Как для них освободитель, так и для нас освободитель. Так вот, в каждой волости буквально скульптура, выполненная, тиражированная Апекушин, автор этой скульптуры, стояла везде, на народные деньги поставлена. А в Болгарии они везде тоже стоят, эти бюсты, и генералам, и царю-освободителю. И они никуда... Так дело все в том, что в Болгарии многие училища, школы называются училища, они все носили имена святых. Потому что почитание святого Кирилла Мефодия, Климента Охридского и экзархов, которые отстаивали национальную независимость, там экзарх Иосиф, там другие экзархи, когда откололись от Вселенского патриархата, многие училища, многие школы носили на имена святых в советский период. То есть, потому что это как бы для них важно не то, что это были религиозные деятели, а сколько это были деятели просветительские, на основе которых и возрождалась Болгария в времена Османского ига. Потому что ведь возрождение Болгарии, ренессанс, связан со другим святым, святой Паисий Хилендарский. Очень много школ и в советские времена, и сейчас, и училища, и институты названы его именем, святого Паисия Хилендарского, болгарина, который вернул болгарам самосознание болгарское в 18 веке. Вот. Поэтому как бы там несколько другие традиции.
Так, понятно. Дальше. Следующий у нас вопрос тоже очень интересный на самом деле. Это найдены мощи святого Антония Римлянина. Тоже такой, в общем-то, исторический вопрос, связанный с личностью святого Антония Римлянина.
Да.
И вот это, может быть, вы нам расскажете несколько слов.
Меня, разумеется, всегда вот в этой личности интересовал тот сюжет, что он приплыл на камне в Новгород.
Да, это сложно поверить, конечно.
Да, в это сложно поверить, но дело это все в том, что здесь важен житийный контекст, который перекликается, для меня очень интересно, перекликается с традицией мистического плавания у ирландских святых. Во-первых, в эпосе ирландском не только святые миссионеры вот, совершали мистическое плавание, достигая по морскому пути рая или ада. А там какие-то короли ирландские, легендарные, эпохальные. Но и святые. Святой Брэндон тоже вот совершал такое мистическое плавание на острове, который потом оказался спиной кита. Вот. А дело все в том, что почему нам это интересно? Ну, может быть, мы ответим.
Давайте ответим, потом продолжим, да. Слушаем вас.
Здравствуйте, Татьяна. Будьте добры, вот в новостном ролике прозвучало о клятве во время брака венчания молодоженов от абортов, что они никогда не совершат аборты. Мне кажется, ну это мое мнение, простите, пожалуйста, не имею права держать. Мне кажется, что в начале жизни давать такие клятвы. Ну, как-то неразумно, потому что все может случиться, понимаете, бывает по медицинским показаниям такие, вот, очень многие люди сейчас даже, когда есть медицинские показания, все равно отказываются от аборта, рожают детей, после этого воспитывают этих детей.
Спасибо большое, спасибо. Да. Дело все в том, что вообще даже мы знаем, что в традиции богослужения, православия, вот как бы принесение клятв, это такие, в общем-то, вещи нам не свойственные. Что мы чего-то обещаем, основываясь на своей воле, на своих силах, на каких-то своих...
Так и в Евангелии сказано,
это, что... Вот именно потому, что Евангелие отрицает. Вот эта уверенность в себе, она, конечно же, идет вразрез. Вот, поэтому мы уповаем на Божью благодать, что она нам поможет не совершать страшных действий. Поэтому, конечно, это несколько резонирует так, это несколько так, есть некая фальшивая нота,
на мой взгляд. Ну, это предложение просто неких депутатов,
да.
Не
но
более того.
Мы вернемся все-таки вот к Антонию Римлянину. Дело все в том, что если внимательно посмотреть на историю ирландского миссионерства, которое было в те давние времена, в раннее Средневековье, оторвано от Римской Церкви и не подчинялось ей, ирландские миссионеры дошли даже до Восточной Европы. И есть мнение, что ирландские миссионеры, почему я сейчас сведу это вместе с Антонием Римляниным, они первыми принесли весть о Христе, о христианстве славянам, которые жили на территории сегодняшней Восточной Германии, сегодняшней Каринтии, это, то есть вот Австрия, и вот сегодняшней вот, значит, Западной Чехии. То есть вот сегодня они еще остались, это так называемые сорбы.
Это же довольно далеко от моря.
Далеко от моря, да. Это были очень трудолюбивые, ну, известно, очень трудолюбивые, очень жертвенные миссионеры. В ирландской церкви именно в монашестве стоял во главе угла не подвиг, а именно вот такой подвиг странства. Вместе с тем, считается, что туда это пришло тоже с Востока. Такой подвиг странничества был свойственен сирийским монахам, кроме стопничества. Они-то были стопники, но еще сирийские монахи обладали еще и другим служением – странничество. То есть монах-странник. Так вот, а дело все в том, что и Патрик Ирландский, есть свидетельство о том, что очень много у них было основано на греческом языке, греческих памятниках литературных. И основной памятник у них был, это труды святого Иоанна Кассиана Римлянина. Единственный латинский писатель, который донес восточную египетскую традицию на Запад, в том числе и в Ирландию. И вот на этом было много основано, и на такой восточной, даже сирийской традиции. Ирландцы дошли до славян. И есть указание, что вот в Восточной Европе ирландские миссионеры, ирландские монахи, была такая интересная традиция, что ирландскому аббату, традиция очень странная для нас и для католиков тоже тогда, подчинялся даже епископ. То есть аббат руководил церковью, епископ был подчинение у него. Вот очень такая, то есть настоятель монастыря главного. И вот из этих монастырей на границе со славянами часто шла проповедь, первая проповедь христианства славянам. Почему? Так вот, мистическое плавание Брэндона и мистическое плавание Антония Римлянина нам говорит о том, что вполне возможно, что не из Рима, а с Запада, что святой Антоний пришел как раз, может быть, как тот миссионер, ирландский миссионер пришел к этим славянам. И есть некое подтверждение. Кельтские кресты, надгробные в Новгороде.
Но это 12 век, насколько я помню, да, Антоний Римлянин?
Но видите, как, ведь здесь временные
рамки... Там говорится о том, в житии говорится о том, что вот ему не понравилось Антонию Римляну вот эта великая схизма, и он поэтому решил...
Так ведь, у ирландцы-то ведь тоже, они же долгое время сопротивлялись подчинению Риму. Здесь ведь перекличка. Вполне возможно, не просто схизма, а именно изменение традиций ирландской церкви в подчиненности Риму, латинству и богословию Августина, а они привыкли к богословию восточному, и это тоже здесь перекличка вполне возможна. Тем более некие археологические данные
нам... Да, так про кресты?
Вот кельтские кресты, в центре которого круг, вот эти известные кельтские кресты, они встречаются в раскопках, и не только как надгробные памятники, но и как ювелирные изделия. Они встречаются в Новгороде, в новгородских археологических раскопах. Вот, поэтому Антоний Римлянин для меня, здесь вот эта связь, ну, я понимаю, что здесь несколько все на гипотезах основано, но очень есть похожие.
Кстати говоря, в том плане, что если его мощи найдены, это действительно мощи Антония Римлянина, то ведь можно сделать ДНК-анализ и ирландца, кельта отличить от латина.
От итальянца?
Конечно.
Ну, от итальянца или от, как бы сказать, вот жителя, да, Италии. Ведь, в принципе, есть и другое
мнение. Можно вообще мощи исследовать?
Я просто, знаете, думаю, что в этом нет смысла. Потому что вот нам есть такие данные, мы видим, что Вселенская Церковь, так, вот нас связывают такие нити. Представьте себе, Сирия и Ирландия, Ирландия и славяне. Где, нам кажется, какие могут быть связи? А какие они, эти связи, есть? Сегодня мы, нам вроде бы легко сесть в самолет и куда-то улететь, сесть в поезд и доехать. И вот эти люди. Ведь почему это так описано, мистическое плавание на ките или на камне? Да потому что для того времени, ведь это титанический труд. Многие сотни, тысячи километров пройти или переплыть по бурному морю. Очень много ирландских миссионеров гибло. Гибло в волнах Северного моря, очень много гибло. Но они все равно непрекращающимся потоком с берегов Ирландии шли в Европу. Многие церкви, аббатства были основаны и во Франции, и в Северной Италии были основаны ирландскими миссионерами. Ну, это на самом деле, эта тема очень хорошо раскрывается у Корсавина.
Лев Платонович?
Да, в его «Средневековое монашество» книга. Средневековое монашество. Ну, упоминается, по крайней мере, у него упоминается это. Угу. Вот. Так что вот такие нити нас связывают, очень интересные. И Сирия, и Киев, и Новгород, и Ирландия, и славяне. И, в общем-то, потом уже Кирилл и Мефодий, может быть, даже в какой-то мере пришли не на пустое место. Разумеется, не на пустое место. Уже тогда инициативу перехватили в Моравии баварские и саксонские миссионеры. Баварские и саксонские миссионеры. Но до них уже, вполне возможно, поработали со славянами уже.
На каком языке они общались, я не понимаю.
Ну, ведь, между прочим, еще один момент. Ученые и вот филологи, историки очень настаивают на том, что как раз у ирландских миссионеров был особенный талант и особенное тоже такое направление на изучение языков. Первоначально изучить язык племени, в который они внедряются. Вот они приходят к этим, значит, славянам, приходят к каким-то, значит, баварам, к баварам, славянам, приходят и сначала изучают их жизнь, их обычаи, их обряды, их язык. Изучая этот язык, потом уже начинают уже с ними вести миссионерство. Вот такой кропотливый миссионерский труд. Пример для нынешних миссионеров, по-моему, очень замечательный. Кропотливый, трогательный, трепетный труд, именно трепетный в смысле отношения к душе человека, к его культуре. Не переделать его под себя, под свои какие-то традиции и видения, а понять его. И это настоящее миссионерство. Понять, не просто обратить, а раскрыть ему самого себя. Как мы сегодня начинали свою беседу с Великого Поста. Задача для нас, для каждого, раскрыть самого себя.
Так, хорошо. Следующая у нас вот тема тоже меня заинтересовала. Суд начался в среду над блогером Виктором Красновым, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих за комментарии в социальной сети ВКонтакте. Это, значит, руководитель правозащитной организации «Агора», то есть это не просто, не то, что фейк какой-то. Значит, написал: «Бога нет, а Библию назвал сборником еврейских сказок». За эти слова, значит, двое участников дискуссии подали на него заявление в полицию, и начался суд. Вот как вы оцениваете такой подход?
Вот я, может быть, чего-то не понимаю, может быть, кого-то обижу, но вот мне не близко эта суетность. Ведь есть такая русская пословица: на каждый роток не накинешь платок. И то, что он сказал, это еще по нынешним временам не самое оскорбительное, насколько я понимаю.
Вообще вот, ничего не оскорбительного, да, в слове еврейский или в слове сказки.
Делается то, что само по себе понятие сказки и понятие мифа, можно обратиться ко многим авторам, в том числе и к Лосеву, да, понятие мифа. Можно слово «сказку» перевести в понятие «миф». А миф уже, по сути дела, это не выдумка. В нашем понимании, что миф или сказка – это выдумка какая-то некая. А вот мы сегодня говорили о путешествии на камне или на ките. Но ведь дело все в том, что мы видим в этом не попытку нас удивить, а попытку нам открыть глаза на то, какие чудеса люди осуществляли, пересекая бурное Северное море, пересекая степи, переходя неприступные горы, Альпы какие-то, переходя какие-то там леса, где кишели какие-то разбойники, приходя к диким племенам, которые, в общем-то, могли с ними что угодно сделать. Так вот, все это путешествие на камне или путешествие на спине кита, миссионера, говорит нам только о том, что какой труд и какое самопожертвование приносил человек. Нам предлагается восхититься, оценить, как человеку думающему, понимающему, человеку с живой душой, это легко понять. Конечно же, мне кажется, как противники, то есть как и сторонники, как противники буквального понимания, они стоят, по-моему, на одной планке. Понимание текста, понимание житийной литературы. Они стоят на одной планке.
Я думаю, что здесь, конечно, вопрос не заключается в понимании там текстов и житийной литературы, а заключается в том, что человека судят за то, что он сказал, что Бога нет.
Ну, вот это другая сторона нашего разговора, конечно.
То это, на самом деле, мне кажется, очень плохо. И мне бы казалось, что местная епархия должна была бы высказаться на эту тему, сказать, что за такие вещи судить человека не надо. Потому что если 100 лет назад или в течение столетия судили людей за то, что они говорили, что Бог есть, то судить людей за то, что они говорят, что Бога нет, это как вставать на ту же самую планку.
Пророк Давид как-то даже, в общем-то, более спокойно по этому поводу высказался, да? Сказал: безумен в сердце своем. Ну, и вот эта констатация, и все. И она ставит, подводит черту, по-моему, самую, что ни на есть, жирную и итоговую. Ну вот, вот и все. Что можно с этим еще сделать? Поэтому, ну вот, не вижу...
То есть вы не сторонник того, чтобы судить за то, что Бога нет?
За то, что Бога нет.
За то, что сказал человек, что Бога нет.
Не сторонник, конечно же. Я не могу понять вот этой ревности. Я просто не могу. Я не уверен, что сейчас в эти времена такими судами мы можем спасти духовность. Нет. Не можем. Не сможем мы спасти духовность судами. И накидыванием каких-то платков на кому-то на рот или затыкание кому-то рта кляпом. Не сможем мы духовность мы спасти этим. Нет. Если она есть, то она есть. А если ее нет, значит ее нет. Если мы в себе эту духовность не раскрыли, у меня никакой безумный человек не может украсть духовность, если она есть. Если же ее нет, то, конечно, я буду эту духовность, которую остатки ее растрачивают на эти споры, доказывания кому-то. Доказать только можно кому-то что-то своей любовью, открытостью, прощением, в конце концов.
Ну что ж, тут у нас с вами тоже поспорить сегодня не получилось на эту тему.
Ну вот именно вот в этом данном случае, наверное, потому что как бы, если мы говорим, конечно, чтобы уж поспорить, конечно, я считаю все равно, например, неприкосновенным храм, неприкосновенным изображение святые, а и как бы и неприкосновенным, не то что даже неприкосновенным святую книгу, вообще книгу. Мы знаем, что какие-то сжигания каких-то книг – это метод фашистской Германии. Поэтому, а мнение, ну, судить за мнение, я не считаю, не нужно. За поступки какие-то, за оскорбление святыни, я еще понимаю как-то, но судить за мнение человека, по-моему, это неприемлемо.
Отлично. Так, ну и у нас остается еще время, может быть, тогда... Так
вот тоже.
А? Не, ну про клятву вроде понятно.
Ну да, всегда, в общем-то, некий диссонанс, по-моему.
Просто высказал некий депутат, может быть, он не совсем понимает тоже христианский подход к этому вопросу.
Ну, ведь нельзя просто даже думать и надеяться, что богослужебные действия, некая канва обрядовая, она же не конструктор, из которого можно что-то составить. И куда-то вставить какие-то декларации, какие-то, значит, обещания. Это уже сложившийся факт, где какие-то клятвы, декларации, заявления во время венчания, они, конечно, будут диссонировать.
Вот. А вот хотел тогда тоже по поводу брака вопрос у нас тут был. Состоялось совещание, богословская конференция. И там докладчик делал доклад на тему «Богословские аспекты православного понимания таинства брака». И в нем докладчик выделил 4 периода в истории человечества. В раю, до грехопадения, после грехопадения, во Христе и в вечности. Ну, в общем, в раю, до грехопадения, после грехопадения, понятно. А вот в вечности, что брак будет существовать? Ведь вроде говорил Господь, что не женятся и не уходят, да?
Брак, не женятся, не посягают, как вот в заключение брака, но он уже не будет, да. В этом нет смысла продолжения рода, как бы тут уже человеческая история закончилась. Но люди, которых мы любили, я считаю, что вечность, и вот эта наша телесная коробка, про которую мы сегодня говорили, когда она спадет окончательно, наша духовная сердцевина будет иметь возможность слиться с любимым более тесно, более глубоко. И это тоже очень сложно понять многим людям, потому что телесная сторона и телесная сторона брака, к сожалению, она часто губит брак. Именно телесная, плотская сторона, она дополнять должна, но когда она берет вверх, как говорил отец Александр Мень в известном фильме про любовь, да, помните? Он говорит, что когда превалирует плоть, тело в браке, это извращение. Но когда плоть полностью удалена, это тоже извращение. Вот это интересно, хороший такой фильм, по-моему, так он назывался, про любовь фильм. Так вот, но для нас задача какова? Плоть нашу преображать, нашу плотскую жизнь, чтобы она не была грубой плотской. И тогда мы поймем и осознаем, что же такое единство двух душ вечности. Когда здесь для нас плоть во многом сопутствующие, а не главенствующие, дополняющие, а не управляющие нами. Вот поэтому мы же, когда говорим о браке, мы часто говорим, исходя именно из плотских отношений, которые очень часто бывают в современном мире, оторванный от душевных отношений. Часто плотские отношения, даже плотские отношения между полами, бывают полностью лишены духовной составляющей, где уже человек как автомат, как вещь. Они уже партнеры, когда друг на друга смотрят как на вещь. И часто мы такие видим рекламы. Сделай себе шикарное то, шикарную часть тела такую, шикарную часть такую. То есть люди себя уже как товар понимают и позиционируют. Чтобы себя апгрейдить, чтобы лучше себя продать.
Ну, это понятно. А вот бывают же, на самом деле, браки такие, когда люди вот, ну, не любят друг друга. Вот всю жизнь живут, как кошка с собакой, ругаются. Ну, вот из-за детей там или из-за чего-то. И в вечности вот так они и будут ругаться.
Я думаю, что если у этих людей начало брака было основано все-таки на каком-то чувстве, может быть, оно у него не было очень глубоким, то оно разовьется в вечности. Для людей верующих, церковных, все равно их всегда гложет вопрос, почему же я погубил то первоначальное чувство? Это уже покаяние. Если человека касается хоть немножко в голове, что ведь в начале моего брака были чувства, значит, это уже начало покаяния. И оно вполне разовьется в вечности. И эти люди, когда с них спадет эта телесность, когда соперничество, гордыня спадет, тогда, наверное, это чувство проснется. Конечно, жалко, что они в полной мере не развились на земле, потому что все-таки как дело, тот, кто строил из соломы, дело его сгорит, но сам спасется как бы из огня, по слову апостола Павла.
Да, вот как это понимать?
Я вот верю в то, что все равно вот эта сердцевина, нам задача какая, нам отпущена. Ведь что такое спасение? Ну вот, может быть, ну все спасутся. Да дело-то все, спасутся-то спасутся, может быть, но как спасутся-то? В каком состоянии? Нам задача какова? Развить себя до полноты, чтобы там уже в вечности Богу было мало что с нами делать. Потому что может получиться так, что Богу с нами уже нечего будет и делать. Что ничего мы здесь не развили. Даже та сердцевина, глубокая, внутренняя, составляющая мою личность, она уже полностью истреблена коростой, панцирем моей страстности.
И ничего не спасется.
И вполне возможно, что спасти уже ничего невозможно.
Как грустно.
Трагично, я бы сказал.
Да.
Трагично. А трагизм – это не всегда грусть. Иногда даже в трагедии, в драме человек и развивается. В трагедии, в драме, в страдании, в том числе и в душевном, он может вернуться к самому себе. Мы ничего не знаем про вечность. Но мы можем надеяться, что и там что-то еще будет, какой-то шанс у нас.
Ну, наверное, ведь Господь же спускался в ад.
Да, какой-то шанс будет у нас что-то из той крупицы чего-то подлинного, что еще мы не сумели умертвить в себе, что-то можно будет еще возродить. Опять же, все равно с нашего согласия. Спускался в ад, но вывел тех, кто был с ним согласен.
Ну, естественно.
Да.
Ну, естественно. А вот такой вопрос, вот я читал у такого шведского мистика Эммануэля Сведенборга 18 века, что вот во вечности будет как бы соединяться мужчина и женщина, как андрогины, будет как единая, вообще единая душа.
Я думаю, что личность все равно остается, не изменяется. И личность мужчины, личность женщины, и слияние в плане единства, единения.
Все как будет, как единый
но
персонаж.
Не в плане потери своей индивидуальности. Я с этим согласиться в полной мере не могу. Все-таки я надеюсь, что моя личность, она никуда не денется, и я буду таким же внутри себя, таким, какой я есть.
Ну что ж, отец Александр, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу неминуемо. Спасибо. Огромное спасибо, страшно интересно было, я просто сидел и вот заслушивался. Спасибо. Даже забывал большое о том, что я здесь сегодня ведущий, а просто как проповедь служил. Замечательно.
Спасибо большое.
Огромное спасибо вам, надеюсь еще не раз с вами встретиться.
Надеюсь. Здесь. Спасибо.
У нас был клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков.
До свидания.
Нашу программу продолжает Александр Ратников. «Взгляд со стороны. Что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе?»